Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 ноября, вторник. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. В течение ближайшего часа говорим о новостях этого дня. Будем говорить о ценах на топливо, о том, действительно ли они изменились после того, как правительство и нефтяники все-таки подписали это многострадальное обещанное соглашение о заморозке цен на топливо. Поговорим о том, как и почему, возможно, ускорится взимание штрафов ГИБДД с граждан. Также посчитаем, сколько граждан Российской Федерации отказываются от пользования интернетом. Главное, попытаемся выяснить, почему. Ну и попытаемся оценить влияние такого явления, как комикс-культура, на нашу здешнюю российскую культуру, насколько удачно эти зерна комикс-культуры здесь произрастают. Разумеется, этот разговор возникает в связи с тем, что накануне из жизни ушел один из главных авторов Marvel Comics Стэн Ли. Всему этому посвятим ближайший час. Вы можете в этом разговоре участвовать на протяжении всего эфира. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир, разумеется, тоже будем принимать. Для этого номер 7373948, код 495. На протяжении всего часа можете быть с нами и писать на этот адрес. Что касается движения в городе, в этот момент Яндекс.Пробки показывает, оценивает качество этого движения в 5 баллов. Если по ходу эфира обнаружите на дороге какие-то вещи, которые, по-вашему, могут быть примечательны, ценны для остальных участников движения, тоже пишите в эфир, сообщайте +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. К новостям этого дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сперва давайте присмотримся к тому, что предлагает служба судебных приставов вместе с ГИБДД. Речь о том, что обе структуры хотят ускорить взимание штрафов. Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3000 рублей, внесенных с помощью камер. Вот об этом идет речь. Вероятно, она будет введена в России уже в 2019 году. Это пока законопроект в новой редакции закона об исполнительном производстве. Это все заложено. Если буквально рассматривать предложение, там предлагается штраф взыскивать прямо с банковского счета автомобилиста в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства с, как об этом пишет «Коммерсант», а именно издание «Коммерсант» — источник этой новости, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по СМС. Вместе со штрафом приставы также намерены удерживать и исполнительный сбор, минимальный размер которого 1000 рублей. Там есть еще некоторые компоненты этого законопроекта, мы их, разумеется, тоже сейчас обсудим, но уже в беседе с экспертом к нам присоединяется Вадим Рождественский, автоадвокат. Вадим Дмитриевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Вы, когда читали сегодня публикации об этой инициативе, вы там разглядели что-то полезное именно для автомобилистов? Потому что при первом взгляде создается ощущение, что это только для упрощения работы судебных приставов предлагается. Автомобилистам будет ли полезен этот закон?
Да, к сожалению, для автомобилистов этот закон, конечно, не полезен. Наоборот, здесь будет нарушено право на защиту каждого гражданина. В частности, будет ущемлены сроки, уменьшены сроки, следовательно, будет меньше возможности своевременно обжаловать штрафы.
Угу. Ну, вот смотрите, сейчас мы как штрафы платим? Штраф назначается, потом в течение 70 дней после вынесения постановления, если за эти 70 дней автомобилист не оплачивает штраф, оно направляется в службу судебных приставов, там заводится исполнительное производство. Исполнительное производство — это какая-то большая работа, просто этот законопроект, он создан для того, чтобы вот эту волокиту с исполнительным производством не затевать. Это что-то действительно такое уж обременительное для службы судебных приставов?
Возможно, конечно, штрафов выписывается огромное количество, и есть необходимая процедура, да, что нужно вынести постановление, нужно обязательно, прежде чем взыскать принудительно с человека этот штраф, нужно обязательно, чтобы это постановление было ему вручено.
Заказным письмом,
то есть именно должен быть надлежащий факт вручения. Если этого нет, то, следовательно, пристав не имеет права ни принудительно взыскивать деньги со счета, ни ограничивать выезд за границу и иные меры принудительного взыскания применять. А в нашем же случае, вот что вот сейчас нам предлагают, да, то есть у нас, во-первых, уведомительный характер, и у нас будет 2 дня, чтобы обжаловать. Да даже если человек и оплатит в эти 2 дня, не факт, что пристав в общей массе вот этого депозитного счета, куда падают деньги,
разглядит эту оплату.
Да, сможет найти платеж. Но, тем не менее, у банков будет обязанность требования приставов исполнять незамедлительно и списывать помимо штрафа, допустим, в 500 рублей.
Ну да.
Еще и исполнительный сбор в размере 1000 рублей. Поэтому в любом случае... Практика показывает, то, что государство у нас один раз взыскало, оно с трудом возвращает. Да, и максимум, что предлагают, это зачесть сумму что-то там излишне взысканного в счет каких-либо будущих налогов. То есть такой процедуры, простой процедуры, такой же, допустим, как взыскать за 2 дня, вернуть за 2 дня вряд ли у вас получится.
Денежки с средством. Смотрите, то есть ускорение процесса, оно заключается главным образом в том, что просто уведомительный порядок будет носить вот вся эта процедура взаимодействия с судебными приставами. Вам либо СМС придет, либо в вашем кабинете на сайте госуслуг появится какая-то отметка.
Ну да, да, но это не считается надлежащим образом уведомлением, потому что не у каждого, во-первых, есть этот кабинет на госуслугах, не каждый абонент находится в зоне действия мобильной сети, чтобы надлежащим образом ему было оповещение. Поэтому здесь форма оповещения по СМС – это очень-очень сомнительный вид уведомления человека о тех или иных событиях. Поэтому это нужно...
В этой ситуации еще любопытно присмотреться к истории с этим максимумом, минимумом, вернее, в 1000 рублей, которые судебные приставы могут добавить к сумме штрафа как бы за исполнительное производство. Как это правильно называется?
Исполнительный сбор.
Исполнительный сбор. Если инициатива направлена на то, чтобы избежать этого исполнительного производства долгосрочного, за что, собственно, сбор? Ну, то есть он же как-то обоснован юридически, в принципе, по замыслу. Мы связь потеряли с нашим собеседником, напоминаю, с Вадимом Рождественским беседовали, автоадвокатом. Пока мы возвращаемся на связь, несколько ваших сообщений. «Не вижу никаких проблем», пишет Игорь. «В настоящее время также взыскивают штрафы. Приставы на раз нажатием кнопки блокируют банковские карты, и средства на них снимаются мгновенно». Ну, все зависит от того, по какой истории возбуждено то или иное производство и выписан тот или иной штраф. Допускаю, что истории, связанные с нарушением ПДД, обжалуются, может быть, чуть чаще, и людям бы хотелось иметь эту возможность обжаловать. Напоминаю, с Вадимом Рождественским беседуем. Вадим, вы с нами, да?
Да.
Смотрите, то, что исполнительное производство как будто бы даже не будут запускать, а исполнительный сбор все равно назначается. В этом нет противоречия? За что мы платим эту 1000 тогда?
Насколько я понял, в этом законопроекте говорится об упрощенной процедуре исполнительного производства. Оно все-таки будет возбуждаться, но вот в такой усеченной форме, с особыми условиями по взысканию. Но, тем не менее, это исполнительное производство. И случай, вот, как говорится в законе, что если результат не даст, что найти деньги, разыскать эти деньги на банковских счетах человека, то тогда уже будет возбуждаться исполнительное производство в полноценном.
И там уже будет возможность конфискации имущества и что-то, что обычно применяется.
Там связанное с возможностью наложения ареста на имущество, запреты на выезд и все прелести, которые дает судебным приставам закон об исполнительном производстве. И тогда уже, да. Там уже будет отложение.
Коммерсант также указывает, что заниматься этими вопросами будут специальные должностные лица в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов. Я допускаю, что вы достоверно можете не знать, о чем и о ком идет речь, но, скорее всего, идет речь о расширении штата, правильно? То есть там заведутся какие-то специальные сотрудники, которые именно дела по ДТП, по нарушению правил ПДД будут рассматривать и запускать все эти новые процессы.
Да, я думаю, это будет больше механическая работа, и в обязанности этих людей будет входить лишь соблюдение, получение необходимого комплекта документов из ГИБДД, чтобы была возможность возбудить это исполнительное производство. Лишь будут, вот, мне кажется, контролировать, вносить соответствующие данные и так далее, что должно, в принципе, быть в полуавтоматическом формате.
Ну да. Спасибо большое за этот разговор. Вадим Рождественский, автоадвокат, был с нами на связи. Теперь к вам, к слушателям, говорит Москва, вопрос. 7373948. Тут, конечно, для того, чтобы понять всю схему, которая предлагается службой судебных приставов и ГИБДД, неплохо бы прочитать всю эту публикацию «Коммерсанта», но мы вот сейчас, исходя из того, что услышали в эфире, что испытываете? Опасения в связи с этими предложениями, или, наоборот, одобрение, потому что, ну, вот, например, Вадим Рождественский утверждает, что для автомобилиста пользы от этой инициативы не так уж много, будут проблемы, просто не хватит времени на обжалование, а если вы даже там успеете оплатить этот штраф, не факт, что вам его вовремя зачтут уже в службе судебных приставов и в ГИБДД. Либо, наоборот, вы понимаете, что это действительно будет по одному клику в телефоне, по двум, по трем, и это значительно упростит вам жизнь, вы за то, чтобы эта инициатива сработала, была запущена. 7373948, номер для звонков, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, компания Москва, город Москва, извиняюсь.
Да.
Сегодня с утра на передаче «Подъем» звонил представитель
ГИБДД?
Судебных приставов, и он немножко объяснил по-другому. Он сказал, что 70 дней как было, так и остается. Только после этих 70 дней будет упрощенный вариант взыскания. Но 70 дней на обжалование типа остается.
Понятно, но нужно все равно вовремя получить извещение. Плюс меня отдельно смущает эта история все-таки с тысячу, которая по умолчанию к штрафу будет добавляться. Если это называется исполнительным сбором, я понимаю, что это чисто риторическая штука, да, в законе это так названо, это так сформулировано. Чисто риторический вопрос, но если уж называется исполнительным сбором, значит, это что-то за исполнительное производство. При этом в инициативе довольно основательно проговаривается, что исполнительное производство, исполнительное производство не будет запущено. Почему тогда сбор? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Где-то полгода назад кто-то предлагал из депутатов, когда ты получаешь водительское удостоверение, ты должен создать некий счет в пределах 30 тысяч рублей, чтобы сразу оттуда деньги списывались. Видимо, так не прошло, теперь хотят вот так списывать штрафы. Mm-hmm. И тем более, а как со спорными штрафами, что ты как бы можешь и не виноват? Вот эти ситуации были, когда девушка колесо меняла, когда на эвакуаторе штраф пришел за превышение скорости.
В этом основная проблема. Это то, что объяснял наш собеседник-автоадвокат, что даже если ты в назначенный срок успеешь штраф оплатить, то не факт, что вовремя это заметят приставы. Если раньше система была архаичной, но стопроцентной, в том смысле, что вы получали заказное письмо с уведомлением, расписывались за него, и вот уж после этого никак вам не отвертеться от того, что вы в курсе наличия этого штрафа и задолженности по этому штрафу, то теперь вот такими средствами, казалось бы, облегчающими всем нам жизнь, СМС-сообщения, отметки в личном кабинете госуслуг, не факт, что вы это все приметите. Как давно вы заходили в свой кабинет на сайте госуслуг? Так вот, честно говоря. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, помимо вот то, что 70 дней, если не платишь, там же еще до кучи еще одну статью на тебя накладывают, что ты должен уже в двойном размере это оплатить, как штраф за невовремя уплату. То есть вот это двойной размер, плюс еще это 1000, и у меня складывается впечатление, что это просто кому-то из высокопоставленных родственников решили сделать еще одну кормушку.
Ну, вы вправе строить теории, почему бы нет. А как это все будет работать в периферии, спрашивает слушатель, 50 копеек. Есть места, где телефон не работает. Есть места, есть люди, у которых нет кабинета на сайте госуслуг. Государство нашло дойную корову в лице автолюбителей, восклицает Армен Айвазовский. Армен Айвазовский давно уже для себя решил на карте денег не держать. Только нау. пишет 990. 990, вам тогда будет любопытно особенно послушать вторую половину нашей передачи уже после информационного выпуска. Мы будем говорить о том, сколько граждан в России пользуются интернетом, кто они такие, а главное, почему кто-то не пользуется. Полагаю, что люди, которые отказываются от карт и электронных каких-то счетов, это примерно та же порода людей, которые отказываются от пользования интернетом. Немного непонятно, пишет 008, хотят вести добровольное опорожнение карманов всем подозреваемым нарушителям? Нет. Ну, вам же будет выписан штраф. Где-то будет запущена эта работа, где-то будет эта отметка об этом штрафе, где-то камера сработает. Это не по умолчанию. Что-то в основании, в начале этой истории что-то будет. Проблема в том, что вы можете не успеть это все обжаловать в таком режиме или вдруг оказаться не в курсе того, что это производство запущено. Ну, что не получите смс, не знаю, смените номер в какой-то момент. В конце концов, потеряете свой гаджет, на который могли бы получить уведомление. Хорошо, будем ждать. В любом случае, эти поправки к закону могут вступить в силу только в следующем году. Просто пока в финале статистика. За 9 месяцев текущего года на исполнение службы судебных приставов России поступило около 15 миллионов постановлений ГИБДД, из них больше половины штрафы до 3000 рублей. Это к тому, что, видимо, действительно судебным приставам есть что там разгребать, и эта инициатива может их жизнь и упростит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Свершилось. После долгих переговоров правительство, крупнейшие нефтяные компании объявили о подписании соглашения, которое предполагает заморозку цен на бензин, дизель на уровне июня конца... на уровне июня этого года. В дальнейшем они эти цены могут поднимать не быстрее инфляции. Думаю, люди, которые внимательно следят за повесткой, связанной с ценами на топливо, понимают, о чем речь, и о том, насколько долго и странно проходили эти переговоры между нефтяниками. Но вот вице-премьер Дмитрий Казак вчера президенту доложил, все, договорились, подписали, заморозили. При этом РБК сегодня отмечает, что, слушайте, а нефтяные компании при этом стали внутри страны зарабатывать больше, чем получать от экспорта. Это довольно неожиданно, может быть, неожиданно для самих компаний, может быть, это было ими просчитано, но а чего они тогда сопротивлялись так долго этой заморозки? Почему они вынуждали премьера давать строгие обещания, что, ребята, если вы здесь цены внутри не сдержите, не заморозите, тогда грозим вам запретительными пошлинами на экспорт? Зачем были эти длительные все переговоры? Зачем было упираться, если в итоге, по итогу сейчас, они все равно зарабатывают больше, чем на экспорте? Как так получилось? Почему нефтяные компании теперь в России зарабатывают больше, чем от продажи топлива, от продажи и нефти, и нефтепродуктов за рубеж? Давайте разбираться, попробую найти этот ответ в беседе с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это действительно так, как пишет РБК, что нефтяные компании после заморозки цен, после подписания этого соглашения с правительством на внутреннем рынке стали зарабатывать больше, чем получать от экспорта? Это правда так?
Да дело не в подписании. Дело абсолютно в другом. Ну, внешняя конъюнктура может там несколько меняться. Речь пока идет там не о всей линейке нефтепродуктов, а лишь о бензинах, а львиная часть экспортных производных, вот нефтепроизводных, это все-таки дизель. По дизелю там никаких перемен и по мазуту, да. Так что там все равно экспорт остается премиальным. Ну а это временное явление, да, там так называемые существуют крэк-спреды или там, скажем, разница вот эта, она бывает.
Ну, давайте объяснять. Крэк-спред – разница между ценой на сырую нефть и на продукт.
Разница между нефтью и производными там она совсем маленькая, да, становится.
В районе $5, как пишут
вот,
сегодня.
Вот в этих условиях, да, вот это, на этих, и так как эта разница стала из-за конъюнктуры, сложившейся на европейском рынке, минимальная, то, соответственно, нефтяники сейчас на внутреннем рынке имеют все-таки большую маржинальность вот, по бензинам. Но это временное абсолютно явление, ну и плюс... поднялись экспортные пошлины, они там корректируются где-то раз в две недели, как известно, да, согласно мониторингу. Вот. И у нас получается, что вот из-за дорогих, из-за дорогого барреля, там было порой больше 80 у нас по прошлому месяцу, да, баррель Brent стоил больше $80. Сейчас коррекция на рынке заметная. Вот, так что это тоже повлияет. То есть, когда $70 за баррель, это тоже в определенной степени снижает экспортный, так называемый, нетбэк. Да, вот. Ну, а в прежние месяцы, там, отмотаем, грубо, там, 2-3 месяца назад, там порой достигала вот эта разница там, до 8 даже тысяч на тонну, до 8 тысяч рублей вот эти потери нефтяников.
Вы когда...
В целом все равно картина, она не меняется, это временное явление. И просто совпало, что подписали соглашение. И вот
совпало.
Конъюнктурная, да, вот эта история.
Но все-таки, когда вы говорите, что это временная история, вы примерно о каком сроке говорите? То есть о нескольких днях или, может быть, размер этого крэк-спреда, так называемого, такой низкий останется...
Нет, он не будет бессрочным, понятно. Но я уже сказал, что по дизелю никаких перемен нет, а это все-таки в большей степени там экспортный продукт. Вот, понимаете?
А все-таки почему он такой низкий в эти дни? Вы сказали, общая конъюнктура в Европе, но что это за конъюнктура?
Да, вот этот разрыв снизился между ценой на нефть и ценой нефтепродуктов, потому почему? Что цены на нефть, как мы знаем, сейчас сильно снижаются, да? Вот, это первое. Потом сезонность в определенной степени тоже присутствует. Так что вот в этом смысле, вот эти моменты надо учитывать.
Хорошо.
Ну, а в целом мы, конечно, будем смотреть на январь, как будет соглашение соблюдаться. В январе вырастут акцизы, вырастет НДС, там индексация планируется незначительная. Но в целом для потребителя, ну, скажем, до 31 марта можно взять передышку, да, что называется. Но дальше это искажение, оно может вылиться вполне в новый топливный кризис. То есть, как быть дальше, то есть, бессрочно тоже это регулирование, вот, ручное, так называемое, оно не может быть
в условиях. Скажите, сейчас немножко так, реплика в сторону, и тоже об ожиданиях будущего хотел вас спросить. Вам известно что-то о том, что топливные компании, которые это соглашение подписали, отменяют корпоративные тарифы, скидки для корпораций, для компаний, для юридических лиц?
Да, есть так называемые, вы правы, топливные карты, и там существовал всегда бонус, грубо говоря, к розничным ценам, которые вот мы видим на заправках, там порой 5-7% можно было.
Ну да, то есть для компаний цена отличается от той, которую мы видим на стеллах, как рядовые потребители.
По топливным картам, но это за счет опыта, то есть топливная карта подразумевает, там, допустим, какая-то транспортная компания приобретает сразу, грубо говоря, мелкооптовую партию бензина.
Это и понятно, но скажите, а сейчас уже можно судить о том, что отказ топливных компаний от вот этих карт, от предоставления скидок и каких-то особых условий, что он уже, скорее всего, заложен прочими участниками рынка, не топливного, а вообще в цену своей продукции?
Такие вещи будут наблюдаться, потому что это просто... скажем, последствия ручного регулирования в любом случае будут изыскивать лазы, чтобы как-то сохранить свою маржу, да, то есть эти методы, они, в принципе, не противоречат, скажем, соглашению. Так что это естественные бизнес-процессы, которые вот накладывают как раз вот это... ручное регулирование. Наш рынок монополизирован, или олигополия, если быть точным, да. Поэтому вот такие издержки существуют.
В финале вопрос от слушателя, от нашего 52-го. Скажите, а вот понижение цены, это соглашение, оно на качестве топлива скажется?
Ну, о понижении речи нет. Есть
заморозки.
Утилизации. да, о понижении никто не говорит, и индексация будет соответствовать нормам инфляции годовой, заложенной в бюджет на 2019 год. Ну и плюс ПНДС там прирастет на 1,7% из-за роста НДС.
Ну, происходящее на качестве может сказаться в перспективе?
Ну, в целом, конечно, если госрегулирование ведет к каким-то там серым схемам и так далее, вот в любом случае это может, конечно, сказаться, но масштаб таких проявлений, он не будет тотальным, потому что все-таки существует и надзор, и мы знаем, что все эти скандалы там с недоливом, вот, в большей степени они известны, да, но насчет качества, ну, с качеством вроде как сейчас более-менее, потому что любая автозаправочная станция там
под контролем серьезным.
Ну, потом да. Судебные издержки, которые...
Александр Михайлович, спасибо за разговор. Извините, просто время наше истекло. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, был на связи. Вернемся после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35. Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. И вот давайте вслед темам, которые обсудили в финале предыдущей получасовки, давайте что-нибудь духоподъемное. В Российской Федерации, Российская Федерация в октябре установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти. Об этом говорится в докладе ОПЕК. Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до средних 11,5 миллиона баррелей нефти в сутки в соответствии с предварительной оценкой. Короче, больше нефти в сутки, чем вот сейчас, мы с советского времени, с советского периода не наблюдали. Об этом торжественно докладывают в ОПЕК. Ну и есть заявление Дмитрия Пескова о том, что концептуальная позиция власти по ценам на топливо уже обозначена, все остальное, включая обсуждение ситуации с нефтяниками, это рабочие моменты. Ну, то есть тема по топливу, ну, как минимум в Кремле, видимо, на какое-то время закрыта. Ну, а как еще трактовать это заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова? Закрыто в Кремле, давайте мы тоже тогда эту тему закрываем, обращаемся к следующей. Левада-центр сегодня доводит до нашего сведения, что четверть населения России не пользуется интернетом. 24% россиян не пользуются интернетом. Это опрос Левада-центра, соответственно, 57 ежедневно выходят в интернет. Опрос показал, что в последние годы число пользователей всех возрастов, которые ежедневно выходят в сеть, растет. В 2017 году было 49%, в 2016 44%, в 2015 41%. Да, действительно растет, в этом 57%. Наблюдается незначительное снижение числа респондентов, которые указали, что выходят в интернет несколько раз в неделю. 12% против 16 годом ранее. Раз в неделю и реже 7% населения выходит. Но основные цифры, которые нас интересуют и которые я предлагаю вам обсуждать, это то, что 24% россиян не пользуются интернетом. К нам присоединяется директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Ирина, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам известно о каких-то проектах, перед которыми стоит задача вовлечь как можно больше пользователей, как можно больше россиян вот в эту сетевую жизнь, в сеть? Как-то специально россиян сюда вовлекают, я имею в виду на уровне государственных программ, замыслов?
Ну, вы знаете, как бы, конечно, государство стимулирует там использование таких сервисов, как государственные услуги, там активный гражданин и так дальше. Ну и предоставляют услуги многие ведомства в электронном виде. В принципе, государство, как бы, граждане как заинтересованные в том, чтобы эти услуги использовать, конечно, вовлекаются каким-то образом в сети. Потому что, ну скажем, государственные услуги, да, там можно получить скидки на оплату государственных услуг, если они оплачиваются через сайт по сравнению с тем,
Ну, если приходить в какую-то кассу,
если приходить, да?
Да,
соответственно, это, ну, как бы является стимулом, безусловно.
А вы сами эту цифру, ну, давайте, например, вот эту, 57% россиян ежедневно выходят в интернет. Это такой хороший показатель, свидетельствующий о том, что у нас и доступ в сеть хорош, и граждане хорошо в этом разбираются. То есть это ободряющая цифра?
Ну, довольно-таки, но, однако, доля вот непроникновения, указанная в исследовании Левада-центр, мне представляется, ну, и экспертами, с которым я переговорила, несколько завышенной, безусловно, потому что исследования такие, как исследования ФОМа или исследования Медиаскопа, они показывают немножко другие цифры. То есть... по непроникновению. И непроникновение, конечно, это прежде всего аудитория старшего возраста.
Вы используете термин непроникновение. Давайте тогда определимся, а что считать в этом случае проникновением? И что вообще исследователи берут в зачет, когда рассуждают о том, ходят люди в интернет или нет? Там оплата услуг той же парковки, это вот идет в зачет, да, человек пользуется интернетом, ходит в интернет?
Ну, вы знаете, вот это зависит от того, каким образом определил программу исследования исследователь, да. То есть, исходя из каких параметров проводился анализ того, то есть, вы видите, мы видим разницу, да, в результатах исследования Левада-центр и разницу аналогичных исследований ФОМа, там, Медиаскопа и так дальше.
А вы можете цифру фомовскую назвать, если есть на памяти?
Ну, насколько я помню, это 15, вот эта вот доля.
Значительно меньше.
Да, здесь разница почти в два раза получается. И, ну, надо разбираться, безусловно, как бы, почему такая разница получилась у исследовательских компаний.
Если сравнивать эти оба показателя, проникновение и непроникновение, сравнивать с показателями в иных странах, ну, давайте широко, Европа, Соединенные Штаты.
Ну, я хотела еще прокомментировать по поводу цифры, которую получил Левада-центр. Вот смотрите, аудитория интернета в целом, она растет второй год уже подряд исключительно за счет мобильной аудитории. Поэтому то, каким образом проводилось исследование, это... исключительно там офлайновых и обычно телефонных опросов, ну, реальную картину маловероятно, что покажет, поэтому, ну, как бы мы вот склоняемся к цифрам. К цифрам, ФОМа, которые более низкой оценки.
Ну, да. Согласитесь, странно было бы проводить вопрос о том, пользуетесь ли вы интернетом или нет, онлайн. Ну, если человек отвечает на этот вопрос онлайн, значит, он уже в сети находится.
Телефонный опрос – это звонки по обычному городскому телефону.
Да, я понимаю. Ну, хорошо, возможно, я неверно понимаю тогда значение термина «онлайн-опрос». Если вернуться к сравнению показателей наших, европейских и американских, наша аудитория сетевая больше, меньше?
Достаточно высокая. У нас достаточно активно идет проникновение в интернет по сравнению с другими странами.
И все это в основном за счет использования гаджетов, как вы подчеркнули. А есть сводка, статистика, с чего в основном выходит? С десктопов, с гаджетов?
Ну, мобильная аудитория растет быстрее всего. Но большинство уже... людей, но в перспективе, там, допустим, 2 лет, большинство уже будет выходить, конечно, с гаджетов.
Но пока еще нет, пока еще это десктоп.
Нет, ну сейчас уже, наверное, эту цифру можно считать больше. Сейчас приблизительно одинаковое количество, но по разным оценкам. Но по многим оценкам аудитория мобильная больше.
Спасибо за эти сравнения, за этот разговор. Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, была с нами на связи. Вас теперь прошу сюда на связь выходить. Напоминаю, для тех, кто онлайн, для них у нас телеграм-бот говорит МСК-бот, адресуйтесь к нему. СМС-портал для тех, кто по каким-то причинам все еще пользуется сервисами СМС-сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Пишите туда. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Те, кто из 24%, кто не пользуется интернетом, очень хочется... В глаза вам взглянуть не получится, но послушать вас любопытно. Почему? Вы испытываете какие-то страхи, связанные со сбережением информации о себе. Вы вот не хотите вульгарно и, грубо говоря, палиться перед какими-то внешними наблюдателями. Вы полагаете, что вы сами достаточно эрудированные и осведомлены, и данных, которые вы получаете из иных источников, вам, в общем, для жизни хватает, будь то наше радио, будь то телевидение, либо печатная пресса, либо еще что-то удерживает вас от того, чтобы пользоваться интернетом. Кто-то наверняка укажет мне на то, что вообще-то это все не бесплатно, и доступ в сеть стоит денег. С одной стороны, да, с другой стороны, довольно много предложений не на рынке, а вот в области, не знаю, городской инфраструктуры и тех же городских сервисов правительственных от мэрии. В любом МФЦ стоит ряд компьютеров, и за ними, кстати, люди сидят, которые не только по делам МФЦ пришли в офис этот. Я такое наблюдал, многие люди явно занимаются чем-то своим и даже, может быть, развлекательным перед этими компами. 7373948, почему не ходите в интернет? 24% по данным Левада-центра, около 15%, как нам сказала Ирина Левова, по данным ФОМ. 7373948, что вас удерживает? Здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Сам-то я интернет-зависимый человек, ну, то есть, грубо говоря, у меня завязан, но я минимум знаю двоих, которые к интернету никогда и не подходили. Ну, во-первых, это бабушка моей жены. Алло.
Да-да-да, вы с нами. Сколько лет бабушке и каков ее мотив?
86. Она, мы за нее все делаем, то есть мы за нее передаем, она говорит, я не разберусь, то есть она ходит на спевку, она на хор ходит, то есть 5 и 10, то есть достаточно активная бабулька на самом деле, но вот к интернету ее подпускает, ну точнее она его жутко боится. И второй человек, который говорит, что мне это просто-напросто не нужно. То есть ему сороковник с мелкими копейками, всю жизнь разживет, работает, что называется, говорит, ну а что? Меня вполне устраивает и без него, что называют.
А в какой сфере он трудится? Ну вот чем он занимается?
Он строитель. Он строитель. Он, кстати говоря, там на уровне, то есть он на стройке на самой бегает, но уровень там уже не простого строителя, а что-то вроде прораба или еще что-то в этом духе. Вот. Мне, говорит, приносят, если что-то надо, распечатывают, ну а и мне, говорит, это. Ни под каким видом, ни в каком...
Ну, то есть он
не нужно. Это позиция.
Он, например, даже не пользуется чатами какими-то, потому что, ну, на той же стройке я себе очень хорошо представляю ситуацию, когда есть, не знаю, деталь, какой-то фрагмент чего-то, это можно сфотографировать, отправить человеку и пояснить, что тебе нужно, чтобы эту работу там продолжить. Вот даже от этого он отказывается?
Нет, но если припирает, он звонит инженеру, объясняет, как инженеру на пальцах, и на этом все успокаивает. Но с учетом того, что он строитель-то очень высокого класса, если всерьез говорить, то есть имеется в виду, то, что квалификация там мама не горюет, и таких ситуаций раз-два я обчел.
Понятно. Спасибо за эти два примера. Про пожилую женщину, да, понятный и очевидный, конечно, пример. Но вот то, что человек работает на стройке и отказывает себе и своим, кстати, коллегам, подчиненным в возможности вот обмениваться информацией через чаты... Это, по-моему, странно, потому что вот где, как не при строительных работах, кому-то что-то объяснять просто фотографии или видео, что может быть проще, чем писать текст, чем наговаривать текст, объяснять вслух. 008 пишет, это говорит о том, сколько народу подсадили и хотят втянуть в виртуальный образ жизни. Нужно доказательство того, что этот виртуальный образ жизни обязательно что-то скверное. Ну, хотят и хотят. Мой брат, 55 лет, и жена его вообще не знают, что такое интернет, рассказывает 413-й. Это удивительно, что и очень здорово, что такой небольшой процент не выходит в интернет, пишет МД. 7373948, сами граждане, которые интернетом не пользуются, вы, пожалуйста, позвоните и своими мотивами поделитесь. И вообще, как вы так живете? Алло, здравствуйте.
Добрый день. А можно, ну, вот по поводу места, я все-таки заметил, что интернет значительную часть времени отнимает, которое можно было пойти в парк гулять, там, с кино, знаю, может быть, даже есть на выставку, есть хорошую.
Прелесть нынешнего интернета, что можно и в парк вместе с ним идти и слушать, например, аудиокнигу. И это тоже будет выход в интернет.
Но это уже к телевизору, ну, на самом деле, там... Телевизор – это явление там первого рода или второго. Просто внимание переключается. Опять же, сказка о прыгуне и скользящем. То есть человек должен уметь управлять своим вниманием, когда хочет. И в советское время, что было хорошо, там внимание было все-таки сфокусировано на нескольких вещах. А сейчас оно разбросано. То есть тогда был дефицит интересного, а сейчас переизбыток. И можно по поводу стройки?
Давайте.
Кратенький комментарий.
Да.
Все-таки, мне кажется, если строитель задает много вопросов, это говорит в первую очередь о его низкой квалификации. То есть опытные строители, они уже знают, что как надо, у них опыт большой, они как бы нормально делают.
Ну, думаю, что я вас понял, но есть опытные строители, есть молодые строители. Эти молодые, они, скорее всего, уже заточены на то, чтобы именно обмениваться изображениями и даже видео, объясняя друг другу что-то. А вы у них эту возможность можете отбирать из своего принципа. Не хочу ничего через интернет куда-то свать. Или я знаю аргумент от одного человека, который работает... не в строительстве, в сфере обслуживания, но он отказывается покупать гаджет с тачскрином просто потому, что они все ему кажутся очень хрупкими. Учитывая характер работы, когда нужно там куда-то глубоко залезть, проникнуть, просочиться, есть риск этот гаджет повредить. Вот поэтому нет, мне не подходит, отказываюсь. До сих пор пользуется человек кнопочным телефоном, выбирает эти кнопочные телефоны по единственному принципу наличия фонарика обязательно для него. Все остальное дело десятое. Гешефтмахер докладывает, в Германии... 8 евро 300 минут и 1,5 гигабайта – это цены. 300 минут доступа, 1,5 гигабайта трафика. Далее докупаете интернет за 5 евро в месяц. 18 евро тратите в эконом-режиме. Но роуминг в Европе отсутствует. Ну, это просто для сравнения наших здешних цен и европейских. Ну, и от того же Гешефтмахера строитель опытный часто согласует с заказом его хотелки и косяки смежников. Ну, вот. Да, если по мелочи что-то мелкое поправить, допилить, дорассказать, ну, проще же переслать. Можно пользоваться СМС и ММС, и видеозвонками без инета. Я подозреваю, что нет, видеозвонками без инета пользоваться не получится. Алексей, фамилия, допустим, пишет такое. Родители жены 50-го и 55-го года рождения. Хутор Краснодарского края. Выращивают... поэма. Хутор Краснодарского края выращивают малину, виноград и прочее. Они так заняты, что времени у них на это нет. Даже существенно недавно появился один сотовый на двоих. Очень их уважаю, как нереальных трудяг. Смотрите, доминирующее мнение у нас обнаружилось. Многие считают, что интернет тратит человеческое время, которое могло бы быть потрачено с пользой. В интернете тратится впустую. Все-таки, мне кажется, многие недопонимают степень участия интернета в рабочих процессах или степень или качество применения интернета в рабочих процессах. Сейчас передо мной два монитора, на каждом открыто по браузеру, в каждом браузере открыто по десятку вкладок. И все это, в общем, нужно для работы. Это что? А, ну, конечно, при этом у меня есть здесь вот распечатка на четырех листах, в которой я уже не знаю, где начало, где конец. То есть все это не очень систематизировано, может, обусловлено моей криворукостью, но вот я весь эфир веду, глядя в мониторы. Хотя вот есть и распечатки, мог бы ими пользоваться, почему-то душа не лежит. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в строительстве, как используется интернет, вот работал с парочкой, дизайнер и прораб, которые не использовали интернет. Они все рисовали на листочках, на бумажках, и процесс затянулся настолько, что вместо ремонта в квартире за полгода, они все растянули на 1,5 года. В итоге заказчик не выдержал, выгнал их, потому что все сделали наоборот. Ну, хотя им было почти по 60 лет, и они не слишком было то, что они более 40 лет строительства, и зная все тонкости, их учить ничему не надо.
А им предлагали цифровым образом как-то это все оформить?
Нет,
даже не предлагали.
Мы приедем, все покажем, мы уедем, и то, и они везде ездили, везде их долго ждали, везде опаздывали, потому что без навигатора, без всего, и ну вот так. А сначала, да, люди опытные, все, интеллигентные, с ними, то есть они работали по старинке, как в советское время, но сейчас этот продукт никому не нужен, то есть если делать все по-современному, быстро, качественно, что без интернета никак. Я не представляю, как можно даже по дорогам Москвы проехать без интернета.
Вот, спасибо огромное. Отличное тоже направление мысли. А как вы будете добираться из точки А в точку Б? Ну вот честно, я понимаю, что сейчас встрепенулись те такие усатые, корпулентные мужчины, которые там за рулем 40-50 лет, и они тут знают все маршруты. Ребят, столько, во-первых, новых маршрутов проложено, так свежо и заново многое размечено, плюс о наличии, отсутствии перекрытия затора пробки вы не знаете, несмотря на все эти 40 лет за рулем. Так что как вы будете, например, конкурировать, если вдруг... Да слушайте, вы даже не сможете работать на рынке такси, если не пользуетесь какими-то онлайн-сервисами. Вас просто не зарегистрируют. Невозможно быть таксистом и не пользоваться интернетом. Ну, смотрите, как это все глубоко. Сейчас тема, очевидно, непростая и внезапная для этих самых описанных корпулентных мужчин. Стэн Ли, создатель значительной части персонажей Marvel Comics, ушел из жизни вчера. Давайте попробуем оценить, насколько это важная новость для нас здесь.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Создатель Человека-паука, Черной Пантеры, Железного Человека, Халка, прочих персонажей Марвел Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет накануне. Уверен, что до того, как Дисней взялся за экранизацию Марвел, комиксов Марвел, большинство здесь, в России, в общем, не знало, кто такой Стэн Ли, а и значительной части персонажей, которые в этих комиксах действуют, тоже вы не знали. Но вот благодаря Marvel Studios и Disney вот за последние, ну, уже, давайте я совсем расширю этот промежуток, полтора десятка лет, вы это все узнали, и, в общем, считается, что в ответе за многих этих персонажей именно Стэн Ли. Самого Стэна Ли вы, разумеется, в качестве камео видели в большинстве этих экранизаций, и вчера, когда новости появились, наверное, узнали фотографии, иллюстрации, которые эти новости сопровождали. А давайте в оставшиеся несколько минут этого эфира попытаемся разобраться, кем на самом деле был Стэн Ли. К нам присоединяется совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда мы в заголовках пишем «умер, ушел из жизни создатель Человека-паука, Халка, Железного Человека» и прочих, степень реального участия Стэна Ли в создании этих персонажей какова? Он буквально их нарисовал с нуля и написал первые истории про них, или все-таки был именно соучастником?
Он ничего не рисовал, он художник,
он сценарист. Он сценарист, он писал.
Поэтому, надо сказать, что степень его участия стопроцентно достоверно установить уже, наверное, невозможно будет, потому что большинство участников событий уже нет живых. Uh-huh. Но в целом комиксы того типа, которые создавал Стэн Ли, которые создавала компания Marvel, они создавались по принципу сотрудничества сценариста и художника. И сценарист придумывал концепцию героя, описывал его, а художник это воплощал. И сказать, что без кого-то одного из них был бы возможно создать вот именно тот образ Человека-паука или Доктора Стрэнджа, угу, который мы все знаем теперь, наверное, нельзя. Просто проблема со Стэном Ли в том, что вот ему как раз предъявляют, если можно так выразиться, то, что он десятилетиями вольно или невольно принижал роль своих соавторов в создании этих персонажей, и поэтому, собственно, у него такой есть действительно ореол противоречивости.
Но вы предлагаете исходить из того, что это он, как человек, уже занимающий руководящие должности в Marvel, как-то отстранял своих коллег, или его уже привлекли в качестве соучастника этой гигантской франшизы, которая развилась последние два десятилетия?
Нет. Я не предполагаю, есть, собственно, ход истории. Он придумал команду «Фантастическая четверка», с которой началась вселенная Марвел, по заказу своего издателя, которому нужен был ответ на комиксы компании DC срочно. И, собственно, Стэн Ли ставил истоков того, что стало издательством Марвел. Уходили его верные соавторы, Стив Дитко, который нарисовал Человека-паука первым, и который этим летом умер в одиночестве, его тело даже не сразу нашли. Вот просто сравнить с тем, как мы освещаем гибель
Стэна Ли,
да, и как что случилось со Стивом Дитко, который не в меньшей степени ответственен за образ Человека-паука.
Иван, совсем коротко, извините, мало времени. Да. Могли бы описать степень участия Стэна Ли в разработке всей вселенной Марвел в последние годы? Кроме камео в фильмах, он как-то еще участвовал в этом?
Ну, послушайте, в силу возраста очевидно, что нет. У него было особое соглашение с компанией Marvel, по которому он остается как бы таким талисманом и лицом компании, получает в год $1 миллион. Можно заметить, что он значится продюсером всех фильмов и всех сериалов по персонажам Marvel, но, откровенно говоря, в силу его состояния здоровья и возраста, я думаю, что это было такое номинальное участие, поэтому он скорее только радовал
фанатов
людей на съемочной площадке во время съемок камео. Mm.
Да. Иван, спасибо за разговор. Совладелец магазинов комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский был с нами на связи. Прощаюсь на этом. Меня зовут Сергей Рыбко. Далее новости.